The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Русская Баптистская Церковь города Перт, Западная Австралия. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Давайте посмотрим правде в глаза, ребята. Такого времени в нашей жизни никогда не было. В серии, которую я проповедовал, и в книге, которую я написал под названием «Что происходит в мире», я собрал 10 происходящих событий и связал их с пророческим словом Бога. Мы говорили о возрождении Израиля как нации и о перераспределении богатства за счет нефти, о перестройке Европы и возрождении России. А затем книга была закончена, и вот последовал разворот финансовых рынков. Каждое из этих событий, возможно, само по себе не вызывает беспокойства, но все вместе они представляют собой тревожную и ужасающую картину. Библия говорит нам о таких переменах, которые должны произойти в будущем. Согласно Библии, это предвещание возвращения Господа. В книге «Первое послание Фессалоникийцам», 5 главе, нам сказано, что о временах и сроках нет нужды писать к нам. Так говорит Павел. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как вор ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба». И обратите внимание, «подобно как мука родами постигает имеющую в чреве и не избегнут». Это небольшая метафора, «подобно как мука родами постигает имеющую в чреве», на самом деле является картиной той ситуации, с которой мы сталкиваемся сегодня. Знамения, предшествующие пришествию Господа, будут подобны схваткам беременной женщины. Они будут становиться все более и более интенсивными. А вот что бывает при схватках беременной женщины. Боль становится все более и более интенсивной, а схватки учащаются. Итак, мы понимаем, что ребенок вот-вот родится. Каждая женщина здесь, сейчас, вспоминает об этом и просит меня больше об этом не говорить, поэтому я просто продолжу. Библия говорит, что в будущем знаки и знамения времени будут именно такими. Они станут более интенсивными и будут учащаться. Когда это случится, мы поймем, что происходит нечто драматическое. И мне не нужно больше иллюстрировать это. Мы все знаем, что мы сейчас переживаем. Раньше периодически происходили землетрясения. А сейчас они случаются часто. Раньше были штормы время от времени, но теперь они у нас происходят постоянно. Это просто случается все чаще и чаще. Поэтому я не думаю, что мне нужно тратить больше времени сегодня на то, чтобы убедить вас, что мы сейчас живем в другое время. Кто-то называет этот период распадающейся культурой. Однако вопрос, который волнует всех нас, заключается в следующем. Мы больше не спрашиваем, а что происходит в мире. Вопрос теперь такой, что я делаю на этой земле? Как я могу уверенно жить в хаотичном мире? Я хочу вас уверить, что в Слове Божьем есть некоторые подсказки, которые помогут нам ответить на эти вопросы. Что если я вам скажу, что в каждом стихе Нового Завета, который говорит нам о возвращении Иисуса, есть зацепки к тому, чтобы понять, как нам жить, пока мы ждем Его возвращения? Не будем искать скрытый смысл и посмотрим прямо в стих. Я собираюсь разработать стратегию, основанную на Писании, которая поможет нам уверенно жить в хаотичном мире. Скажи вместе со мной, живи уверенно в хаотичном мире. Начнем с первой подсказки, которую находим в послании к Колоссянам. 3 глава с 1 по 4 стих. А вот что там написано. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Обратите внимание на конец стиха. Здесь есть упоминание о возвращении Христа. «Когда же явится Христос, а жизнь ваша, — говорит Слово Божие, — тогда и вы явитесь с Ним во славе». Мы верим, что однажды Он явится, и мы знаем, что Он вернется во втором пришествии, и мы пойдем с Ним, когда Он установит свое царство, и это произойдет. Но если вы вернетесь к началу этого отрывка и к первому стиху, то вы увидите, что здесь нам даны некоторые подсказки. Как мы должны действовать, понимая, что Иисус собирается вернуться? Психологи говорят нам, что мы должны смотреть внутрь себя. Оппортунисты говорят нам, что мы должны смотреть по сторонам. Оптимисты говорят, что мы должны смотреть вперед. Пессимисты говорят, что мы должны смотреть с опаской, а Бог говорит, что мы должны смотреть вверх. Среди всего хаоса нашего поколения мы должны искать перспективу, которая может исходить только от Бога. Так же, как компас указывает на север, мы должны быть предрасположены и натренированы, чтобы указывать на Божьи и небесные вещи. Мы должны помнить, дамы и господа, что мы являемся гражданами того места, на котором нас призывают сконцентрировать наше внимание. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Мы граждане Царства Божьего». Говорится, что мы должны не только устремить наши сердца к небу, но и также свой разум. И обратите внимание на вторую подсказку. Мы должны не только искать небеса, мы должны думать о небесах. Ориентир на Иисуса требует не только эмоций, но и нашего разума. Мы должны помнить о небесных вещах. Наш разум должен быть сконцентрирован не столько на том месте, которое мы называем небом, сколько на духовной реальности небес, которая контролирует всю нашу мотивацию. Это должно стать нашим образцом жизни, потому что мы — последователи Христа. Есть отличная иллюстрация. Откроем 61-й Псалом, 11 стих. Это для всех тех, кто много думает о финансах сейчас. Послушайте, что написано. «Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце». Невероятное предписание, не так ли? Как ты это делаешь? Как ты так работаешь? Что ж, возможно, я смогу привести вам пример, который помогает мне задуматься об этом. Мы иногда путешествуем в другие страны. И, конечно, когда мы едем за границу, в другую временную зону, то мгновенно возникает проблема с тем фактом, что тело не готово приспосабливаться сразу же. Что зачастую делают многие люди, путешествуя в другие страны? Они переводят часы на то время, которое соответствует той зоне, где они будут находиться. И мне нужно вам что-то сказать. Лично я упрям в данном вопросе и не делаю этого. На моих часах остается время Сан-Диего. Да, тут я настаиваю на своем. Я в уме считаю, какое сейчас время там, где я нахожусь, исходя из того, какое сейчас время в Сан-Диего. Когда я нахожусь на выезде в воскресенье, смотрю на свои часы и думаю, а знаете что? Там сейчас люди готовятся начать служение в церкви. Это напоминание для меня, что в Сан-Диего сейчас время для церкви. Может быть, сейчас полночь там, где я нахожусь, но в Сан-Диего идет время для служения. Я оставляю на часах время моей Родины и подстраиваю все остальное под это время. Это то же самое, о чем нам говорит Павел. «Пусть на ваших часах всегда будет установлено небесное время. Синхронизируйтесь с этим временем. Само собой, живите своей жизнью. Вы должны жить своей жизнью, но только не теряйте ваш фокус. Пусть ваш разум и сердце будут сконцентрированы на небесных вещах». Посмотрим, что написано в 72-м Псалме, 25-м стихе. «Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле». Речь не про то, чтобы просто создать себе небольшую мантру и ходить, бормоча весь день. «Иисус Христос — моя жизнь». Возможно, это может помочь кому-то, но это не то, о чем говорит Павел. Здесь, в этом тексте, он дает нам повестку дня. Когда мы думаем о Христе, о чем мы должны думать? Прежде всего, мы должны оставаться сконцентрированными на нашей идентичности с Ним. Держи ориентир на своей идентичности со Христом. Послание к Колоссянам. «Если вы воскресли со Христом...» Слово «если» лучше перевести словом «когда», потому что это первоклассное условие. Оно означает, потому что это уже случилось. Не если это может случиться, а потому как это произошло. Если вы пролистаете Священное Писание, то увидите, что эта фраза постоянно появляется. Возможно, мы не замечали этого раньше, но давайте быстро пробежимся по Писанию. Библия говорит, что мы были распяты со Христом. Галатам 2 глава. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». «Мы были погребены со Христом». Римлянам 6 глава. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть. Наша вина исчезла». Все это произошло из-за того, что сделал Иисус, когда Он был распят и погребен, а на третий день вышел из гробницы и вознесся в победе над смертью. Библия говорит, что все это произошло с Ним, но из-за нашей идентичности с Ним это произошло также и с нами. Даже говорится, что Он восседает по правую руку Отца на небесах, а мы восседаем вместе с Ним на том же месте. Позвольте мне прочитать вам эти слова из послания к римлянам. Это 6 глава, 4 стих. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения». Наше отношение со Христом — это не какая-то старая жизнь, это совершенно новая жизнь. Мы вышли из могилы вместе с Ним и воскресли для новой жизни. Как говорил Теннисон, «О, если бы во мне возник новый человек, чтобы тот, кем я являюсь, перестал быть». Иисус Христос — это ответ. Он пришел для того, чтобы мы могли стать теми, кем сами никогда не смогли бы быть без Его смерти, погребения и воскресения. Мы воскресли для жизни. И точно так же, как Христос вышел из могилы в то первое пасхальное воскресение, был такой день, когда Дэвид Джеремая воскрес через веру в Иисуса Христа. И в тот момент все старое прошло. Все стало новым, и я начал ходить в новой жизни. Раньше я был мертвым для Бога и живым для греха, но когда Иисус пришел в мою жизнь, я стал мертвым для греха и живым для Бога, и грех больше не имеет надо мною власти. Даже если я иногда сдаюсь и живу не так, как надо, мне больше не нужно быть слугой греха, потому что я воскрес в Иисусе Христе, я стал свободным. Держите свой ориентир на это. В этих моментах направьте свой разум и мысли на тот факт, что вы отождествляетесь со Христом во всем, что Он сделал, чтобы сделать вас новым человеком. Подумайте об этом. Пусть это займет у вас несколько минут. Следующее, на чем нужно сконцентрировать свое внимание, на Христе и на своей власти со Христом. Обратите внимание на то, что сказано во второй половине первого стиха. «Ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». Это нам нужно обдумать некоторое время. Где сейчас находится Христос? Он на небесах восседает по правую руку Отца. Такова позиция власти. Правая рука — это позиция авторитета. И Библия объясняет нам, что это означает в послании к Ефесянам 1 главе, 20 стихе, «которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в веке будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Библия говорит, что Иисус находится на небе. «О горнем помышляйте, а не о земном». Вот что нам нужно рассмотреть на этой неделе. По правую руку от Отца сидит Иисус Христос, который отвечает за все. Все находится под Его контролем. Библия говорит, что все на небе и все на земле, все в грядущем и в нынешнем веке контролирует Он. Он все контролирует. Это классная мысль, о которой стоит подумать, не так ли? Когда у тебя все выходит из-под контроля, направь свое внимание тому, кто все контролирует. Замечательная мысль, не правда ли? Я знаю, если я направлю все свое внимание на него, то он покажет мне, что делать, и поможет узнать, как принимать правильные решения в период такого запутанного времени хаоса. Поэтому держите ориентир на своем тождестве со Христом, сконцентрируйтесь на своей власти во Христе. И третье, держите ориентир на своей безопасности со Христом. Все уже было сделано для этого дня. А вот что говорится в послании к Колоссянам 3 главе 3 стихе. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Библия говорит, «Когда Христос умер, мы тоже умерли, поэтому мы умерли для старой жизни». И вот что случилось в прошлом, и что происходит в настоящее время. Наша жизнь сокрыта со Христом в Боге. Мы в безопасности в наших отношениях с Иисусом Христом. Я не буду чувствовать себя в полной безопасности сам по себе, но я чувствую себя в безопасности во Христе и чувствую себя в безопасности в Боге. И Библия говорит, что у меня есть и то, и другое. Я в безопасности во Христе и в Боге, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Сейчас я вам кое-что покажу. Вот это лист бумаги. Это Христос, а это Библия, это Бог. А я нахожусь на месте этой газеты. Вот я во Христе, я в Боге, я в безопасности. Это двойной замок на безопасности моей жизни. А знаете, что эта безопасность, которую мы имеем, также является вопросом безопасности и секретности. Наша истинная сущность и наш истинный смысл жизни сокрыты во Христе. Люди вне Христа не понимают нас. Так и есть. Это как профессор-атеист, который говорит своему студенту в колледже, «Сынок, я прочитал твою книгу от корки до корки. Я не верю в Иисуса. Я не понимаю книгу». А студент ему отвечает, «Это то же самое, если бы вы читали чужие письма электронной почты. Книга написана не для неверующих, а для христиан. А мы уникальны и скрыты, и наша личность сокрыта». И пока они смотрят на нас и пытаются нас понять, они не могут этого сделать. Но у нас есть знание, что во Христе мы в безопасности и мы спасены. На что еще обратим внимание? Мы не только должны оставаться сконцентрированными на нашей идентичности со Христом, на нашей власти во Христе, на нашей безопасности во Христе, но нам также нужно держать ориентир на нашей судьбе во Христе. Мы возвращаемся к последней части 4 стиха 3 главы послания к Колоссянам. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Еще откроем первое послание Иоанна 3 главу. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Вы обратили внимание, что в этом отрывке из Писания Павел затронул все времена жизни. Мы были воскрешены с Ним в прошлом, сокрыты с Ним в настоящем, и мы собираемся явиться с Ним в будущем. Мы можем быть сокрыты сейчас, но в один из дней мы больше не будем сокрыты. Библия говорит, что мы вернемся во славе с Господом, и мы откроемся с Ним, и Он — наша жизнь. Все, на что вы надеетесь, вас подведет. Но есть Тот, на кого вы можете надеяться, и это Иисус. И Он никогда не разочаровывает. Но вот какая проблема существует сегодня. Почему сейчас многие люди борются между собой? Потому что у нас есть такая привычка переключать свою надежду с чего-то на кого-то. Все, на что вы надеетесь, вас подведет. Но есть Тот, на кого вы можете надеяться, и это Иисус. И Он никогда не разочаровывает. А вы можете сказать, «Пастор, теперь у меня есть хорошая мотивация, и я загорелся желанием увидеть другую перспективу в моей жизни. Но как мне это сделать?» Дам вам 2-3 важные мысли перед тем, как мы закончим. Прежде всего, делайте это своей настойчивостью в приоритетах. А знаете, иногда, когда мы переживаем кризис, одна из хороших вещей в том, что он меняет наши приоритеты. Разве это не правда? Я помню, когда у меня был рак, люди по всей стране просили меня приехать и выступить, и знаете что? Было действительно легко сказать «нет». Не обязательно, потому что я хотел этого, я просто не мог. Я говорил «нет». Я получил большое количество писем, но половину даже не читал. «Нет, нет, нет, я не могу этого сделать». Кто-то сказал: «Пастор, лучшее, что вы можете сделать, это никогда не говорить людям, что вам лучше, поэтому вы можете просто продолжать говорить. Нет, нет». Согласитесь, когда вы переживаете кризис, это помогает распределять вещи. Это помогает увидеть, что важно, а что нет. Вот что говорит Матфей в 6 главе. «Ищите прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится вам». Пару лет назад мы с Донной поехали в Лондон. Мне довелось проповедовать в церкви, где проповедовал Джи Кэмпбелл Морган все те годы, что он был там. Он был великим проповедником в Лондоне, но он был интересным человеком. И когда я был там, мне дали несколько его книг. И одна из книг рассказывает о том, как Джи Кэмпбелл Морган сталкивался с кризисами в своей жизни как пастор. Он проповедовал во время Первой мировой войны, Второй мировой войны и во времена Титаника. И многие люди из его церкви были на Титанике, когда он пошел ко дну. И он должен был попытаться собрать свой народ во время этих кризисов. И самое интересное в нем было то, что, читая его материал, а вы понимаете, что он был пацифистом. Он вообще не верил в войну, но когда он увидел немцев, приближающихся к Англии, и понял, что им нужно защитить себя, он стал своего рода почти пацифистом. Он начал говорить о важности защиты нации и ободрения своего народа. Но вот чем я хочу с вами поделиться. Он сказал: «Сильные люди — это всегда люди, которые где-то закреплены, у которых есть убеждение, от которого они не могут быть отделены никакими аргументами, которые нельзя изменить, каковы бы ни были условия, в которых они живут. Мужество — это сознание непоколебимого сердца. Так что же мы будем делать в день страха? Мы будем выполнять свой долг. То, что ждет в первую очередь, и то, что мы должны сделать завтра утром, мы сделаем это и сделаем это хорошо и с радостью. Остальное мы оставим ему в печали, страданиях и заботах. В чем теперь нуждается народ, возможно, так же, а может быть и больше, чем в чем-либо другом? Это умножение сильных, спокойных душ, которые не боятся зла. Даже несмотря на то, что дирижабли могут прибыть, они не станут поддаваться панике, которая деморализует, но они сделают свое дело и останутся сильными, потому что они неизменны. Он говорит о необходимости иметь менталитет, который заставляет вас видеть действительно важные вещи, и вы просто должны зациклиться на этих вещах. И вот что помогает вам прорваться — оставаться сконцентрированным. Так что расставьте свои приоритеты. Во-вторых, должна быть не только настойчивость ваших приоритетов, но и ваш интерес к Слову Божьему. Помните историю Марии и Марфы? Одна из проблем с кризисом заключается в том, что когда он наступает, ты всегда хочешь понять, что с ним делать. Это то, что происходит со мной. Для меня, если вы лидер, то проблемы становятся вызовом вашей жизни. А вот проблема. Итак, я лидер. Давайте разберемся, что с этим делать. Кое-что происходило в доме Марии и Марфы, когда Иисус пришел навестить их. Помните, Марфа была вся в делах, она чем-то занималась постоянно. Но Мария, когда Иисус вошел в дом и сел, она подошла и села у его ног. Она просто слушала все, что он говорил, и она училась. Я не знаю, делала ли она какие-то записи, но она училась, и это раздражало Марфу. Она подошла к Иисусу и сказала: «Иисус, я делаю всю работу, а Мария просто сидит там. Ты скажешь ей, чтобы она помогла мне?» Если вам нужно пойти и сказать Иисусу что-то подобное, у вас реальные проблемы. Но она подошла к Иисусу и сказала: «Ты не мог бы поднять мою сестру и попросить ее помочь мне с делами по дому?» А Иисус посмотрел на нее, и мне нравятся его слова. Помните, он сказал: «Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от нее. Она поняла, что больше всего ей поможет познание Иисуса, и она воспользовалась возможностью узнать Его. Если вы концентрируетесь на Христе, вы должны сконцентрироваться на книге. Библия — это написанное Слово Бога. Она говорит нам о живом Слове Божьем. На каждой странице, в каждой строке вы найдете Сына Святого Бога. Если вы хотите научиться знать Короля Королей, если вы хотите узнать все небесные вещи, то читайте книгу, изучайте книгу. Пусть книга научит вас. Направляйте свою привязанность к вещам небесным, устанавливая свои приоритеты и интересуясь Божьим Словом. Есть еще одна последняя и очень интересная мысль. Держите свой ориентир, вкладывая богатство. Я не хочу, не собираюсь давать здесь послание о стратегическом управлении, а просто говорю, что Библия говорит об этом очень просто. Матфея 6 глава. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Знаете ли вы, как держать свое сердце сконцентрированным на вещах небесных? Продолжайте вкладывать туда сокровища. Если вы поместите свое сокровище на небеса, ваше сердце тоже будет там. Позвольте мне дать вам небольшой стих, чтобы помочь вам запомнить это. Он на экране. Исаия, 26 глава, 3 стих. Давайте вместе скажем: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». А вы хотите быть в совершенном мире? Тогда оставайтесь во Христе. Спасибо, что были с нами сегодня. Чем больше мы изучаем Писание, тем лучше мы понимаем, что наш любящий Бог желает иметь личные отношения с каждым из нас. Если вы хотите начать эти отношения и провести вечность с Иисусом, вам нужно всего лишь покаяться в своих грехах и попросить Иисуса Христа стать вашим Господом и Спасителем. Если вы сделали сейчас этот шаг веры, я прошу вас, поделитесь этой новостью с другими христианами, со служителями вашей местной церкви. Укрепляйте вашу веру. Пусть Господь благословит вас. И не пропустите следующий выпуск нашей программы «Поворотный момент».
Моряку нужен море маяк, он рассеет сгустившийся мрак, от опасности скал сохранит, он на помощь погибшим спешит. Это ты для меня, свет сияющий в мире греха. И куда бы направил свечок? Это ты для меня, свет сияющий в мире греха. Я не знаю, как пристань бы нашел, и куда бы направил свечок? Море жизнью сравнить я могу, скалы в море подобны греху, а маяк уподоблю Христу, с кем сравнить мне плывущих к Нему. Это ты для меня, свет сияющий в мире греха. И куда бы направил свечок? Это ты для меня, свет сияющий в мире греха. Я не знаю, как Это ты для меня.